«Человек против системы». Андрей Сахаров. Воспоминания. Публикация Елены Боннер. Журнал «Знамя», 1990 год. Номера 10-12. 1991 год. Номера 1-5. Личность Андрея Дмитриевича Сахарова в отечественной, да и мировой истории занимает особое место. Выдающийся физик, один из авторов термоядерного оружия. Человек, пошедший против системы, фактически возглавивший диссидентство и выведший его на глобальный действенный уровень. В совмещении двух ипостасей этой личности содержится код ответов на многие вопросы эпохи. Воспоминания Сахарова, опубликованные в «Знамени», помогают найти этот код. Размышляя об Андрее Дмитриевиче, я неизменно прихожу к мысли, что феноменальность, экстраординарность его личности обусловлены прежде всего тем, что он был просто интеллигент. Просто тип того российского вековечного интеллигента, который когда-то писал себе на погибель путешествие из Петербурга в Москву, того, который выходил в белых манжетах на Сенатскую площадь, того, который народником шел к крестьянам, и, наконец, того, замученного своим давним и глубоким комплексом вины перед народом, который готовил революцию 1917 года. Мы нередко рассуждаем сегодня о том, что российская интеллигенция погибла с революцией. А нет, она не только жива, но и продолжает играть свою вечно революционную, вечно прогрессивную роль. Родившийся в семье бывших дворян, Сахаров с детства впитывал неуловимый дух истинной интеллигентности, составивший затем основу его личности. Домашнее образование в первые 5 лет – детские праздники в дни рождений и именин, елки с домашним мороженым, с общими играми, шарадами, фокусами. Каждое лето – дача в красивейших местах Подмосковья, атмосфера бабушкинского сахаровского дома, захватывающее общение с отцом – все это – внешние штрихи его детской жизни. Но неизмеримо большее, складывающееся в то время где-то внутри – абсолютная интеллектуальная честность. Этим понятием Сахаров позже охарактеризует своего учителя и старшего друга Игоря Евгеньевича Тамма, но оно в первую очередь определяет самого Андрея Дмитриевича. Собственно, абсолютная интеллектуальная честность – основа истинной интеллигентности, никогда и нигде за последние десятилетия не была так редко и странно, как в нашем родном доме. И именно искажением представления о нормальной человеческой порядочности объясняется столь долгое, искреннее непонимание системой того, что такое Сахаров. Абсолютная интеллектуальная честность сказывалась в отношении Сахарова к работе, к друзьям, к коммунистической партии, к истории, сказывалась в большом и малом. Примеров не счесть. Молодого ученого, уже высказавшего кардинальную в разработке термоядерного оружия идею, еще абсолютно советского, еще несознательно, неподсознательно, не подозревающего о своем диссидентстве, вызвал к себе Малышев, уполномоченный Совета министров и ЦК КПСС в Фиане, и предложил ему вступить в партию. Только являясь членом партии, можно принести наибольшую пользу нашему народу. Я сделаю все, что в моих силах для успеха нашей работы, так же, как я пытаюсь это делать и сейчас, оставаясь беспартийным. Вот здесь уже хорошо видно различие измерений, взаимное непонимание человека и системы. Малышев спросил, что мне кажется неправильным. Я ответил: аресты невиновных, раскулачивание. Важно, что сказать так не значило для Сахарова совершить что-то особенное, а ведь дело было в 50-е, сталинские годы. Это было для него нормальным поступком. Уже став открыто оппозиционным режиму, но еще не высланный в Горький и даже еще не лишенный многих из номенклатурных привилегий, Сахаров отдыхал в Крыму в санатории ЦК КПСС и Совета министров СССР. В автобусе, что вез отдыхающих к морю, он услышал разговор примерно такого рода. «Конечно, нельзя возвращать Крым татарам. Он ведь приносит стране валюту и, кроме того, чудесный курорт». «Но ведь это их родина!» — крикнул Сахаров. И в этой вырвавшейся фразе тоже вся суть его личности. Сахаров не был от рождения героем, подвижником или диссидентом. уникальность его личности состоит прежде всего в том, что глубинная интеллигентность была для него единственно нормальным состоянием в условиях далеко не нормального государства. Непостижимо то, что не из политических, а прежде всего из человеческих соображений Андрей Дмитриевич возражал против любой, в том числе государственной, непорядочности, лжи. Очень важно понять, что Сахаров был не столько диссидентом в привычном смысле этого слова, диссидентом по отношению к правящему режиму, сколько диссидентом вообще по отношению к ненормальностям этого мира. Будучи с самого начала исключением в эпохе, Андрей Дмитриевич Сахаров был именно этой эпохой порожден. И даже более того, будучи с самого начала исключением в системе, он прошел через ее приятие, через период органичного существования в ней. Ребенком, естественно, о парадоксах страны и ее истинном лице он не задумывался. Студентом не без симпатии изучал марксистскую философию. Во время войны ковал победу вместе со всем советским народом. После, привлеченный к созданию водородной бомбы, работал вдохновенно и с энтузиазмом, даже с гордостью, ибо верил, что самой мирной и счастливой стране на Земле готовит защиту от агрессивных капиталистов. А когда умер Сталин, написал своей первой жене Клаве: «Я под впечатлением смерти великого человека. Думаю об его человечности». А ведь он тогда уже много знал об ужасных преступлениях, арестах безвинных, пытках, голоде, насилии, но в подсознании была также внушенная пропагандой мысль, что жестокости неизбежны при больших исторических событиях. Лес рубят, щепки летят. В своей книге Сахаров интереснейшим образом пишет о силе официальной пропаганды, пусть даже дубовой, о силе массовой идеологии. Когда таковым нет открытой и доступной альтернативы, когда ежедневно и методично повторяется одно и то же, ложные постулаты невольно утверждаются в сознании. Человек более внушаем, чем хотелось бы думать, и в этом особая нравственного порядка опасность тоталитарного режима. Но с чего непосредственно начался перелом? Сахаров уже работал на объекте. Продолжались очередные, далеко не первые наземные испытания созданного им оружия. Случилось так, что параллельно с их изделием должно было испытываться изделие другого ведомства, столь же мощное. Сахаров считал дублирование не только лишним, бессмысленным, но и преступным, ибо по его расчетам наземное или воздушное испытание одной такой бомбы фактически равно по своим последствиям применению ее в военных целях, в смысле радиоактивного заражения, ожидаемое общее число жертв от каждого испытания исчислялось шестизначной цифрой. Ученый, к тому времени уже большая фигура в секретном и номенклатурном мире, начал бить тревогу. Он ездил в Москву к Славскому, тогдашнему министру среднего машиностроения, накануне дня испытаний лично звонил Хрущеву. Все было бесполезно. То, с чем он тогда впервые столкнулся, ужаснуло его. Это была система координат, в которой превыше всего были интересы ведомства, а не жизнь человека, а точнее миллионов людей, как бы вообще ничего не значило. «Ужасное преступление совершилось, и я не смог его предотвратить. Чувство бессилия, нестерпимой горечи, стыда и унижения охватило меня. Я упал лицом на стол и заплакал». Глаза открылись, а дальнейшие события лишь подтверждали прозрение. Например, после очередного удачного испытания, 1955 год, на банкете для высших чинов военный руководитель испытания и командующий ракетными войсками СССР маршал Неделин предоставил первый тост Сахарову. Тот, не задумываясь, сказал: «Я предлагаю выпить за то, чтобы наши изделия взрывались так же успешно, как сегодня над полигонами и никогда над городами». Воцарилось молчание, будто было сказано что-то неприличное. Притом при всех, правда, в иносказательной форме, Сахарову было указано его место. «Твое дело изобретать, а что дальше с оружием делать, правительство разберется». В другой раз автор воспоминаний присутствовал на закрытом совещании в ЦК КПСС у Хрущева. Цель совещания была следующая. В 1958 году СССР объявил односторонний мораторий на ядерные испытания, а летом 1961 года Хрущев неожиданно решил его прервать. Сахаров написал главе государства записку, в которой выражал свое категорическое несогласие, говорил о пагубных последствиях этого шага. Возобновление испытаний нанесет трудноисправимый ущерб переговорам о прекращении испытаний, всему делу разоружения. Реакция была почти истеричной. Хрущев кричал, обвиняя Сахарова во всех смертных грехах, и в порыве гнева заявил: «Мы должны вести политику с позиции силы. Мы не говорим этого вслух, но это так». Советская мирная доктрина предстала перед Сахаровым тогда в своем истинном виде. Эпизодов подобного рода в книге немало. Собственно, она насыщена фактами из общественной и политической истории нашей страны. Причем многие факты, подобно приведенным, малоизвестны. Но не менее интересны и обобщение автора, его анализ, в котором проступает редкостное мировосприятие. Пожалуй, одним из ценнейших качеств этого мировосприятия является отрицание всякого догматизма. Сахаров разоблачает многое в здравствующем и поныне советском восприятии вещей, но он далек от провозглашения новых догм. Истина всегда неоднозначна. Пророки до добра не доводят. Но нужно неотступно думать и советовать другим, как подсказывает разум и совесть, пишет он. Отсюда его предельно объективные, исполненные мудрости размышления о строе, социализме, Ленине, войне, 30-х годах. В результате воспоминания, в общем-то далекие от чистой художественности, порой перерастают в эпическое полотно времени. Характерно, что документальная эта книга во многом перекликается с художественными произведениями Гроссмана, Трифонова, Пастернака. Воспоминания о войне, деле врачей, о периоде борьбы с космополитизмом, сама судьба большого ученого в советской стране вызывают в памяти жизнь и судьбу Гроссмана. Интерес Сахарова к судьбам старых революционеров заставляет вспомнить многие страницы книг Трифонова. Наконец, из внутренних пластов книги встает вопрос о существовании интеллигентского сознания в советской действительности. И это напоминает нам прозу Пастернака. Россия после революционного периода, особенно же периода 20-30-х годов, была своего рода двуликим Янусом. И на близком расстоянии человек, как правило, видел лишь одно лицо. Эту двуликость, важно, что не только страшную сторону, Сахаров прекрасно раскрыл. Это было время также особого массового умонастроения, возникшего из взаимодействия еще не остывших революционного энтузиазма и надежд, фанатизма, тотальной пропаганды, реальных огромных социальных и психологических изменений в обществе, массового исхода людей из деревни и, конечно, голода, злобы, зависти, страха, невежества, эрозии нравственных критериев после многих дней войны, зверств, убийств, насилия. Конец 60-х годов – время, когда советский академик, крупнейший физик страны официально становится по ту сторону, переходит границу. В следующие 18 лет свободной жизни, до высылки в Горький, он ведет непрекращающуюся, нарастающую по интенсивности общественную деятельность, борьбу за справедливость в нашем государстве. Все точки были расставлены над «и» размышлениями о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе, написанными Сахаровым в 1968 году после событий в Венгрии, во время событий в Чехословакии. Ученый развивал мысль о том, что не в борьбе разных общественных строев камень преткновения сегодняшнего дня, а в выживании человечества. Неумение понять это – трагический конфликт эпохи. Впрочем, и до размышлений Сахаров уже не раз действиями заявлял о своей позиции. Например, написал письмо Хрущеву по поводу положения в генетике. Подписался под письмом 23-му съезду, на котором готовилось оправдание Сталина против такого оправдания. Но все это были в той или иной мере попытки договориться с правительством. Размышления вывели Сахарова на путь борьбы. Здесь было многое. меморандум Сахарова, Турчина и Медведева об интеллектуальной свободе, многочисленные выступления в защиту политических, отправленных в психбольницы, в частности, Петра Григоренко, Жареса Медведева, которого удалось вызволить, участие в Комитете по правам человека, опубликование памятной записки «Программа демократических реформ», письма и обращения к правительству о положении крымских татар, волжских немцев, о преследовании верующих, статьи и выступления о свободе выбора страны проживания, свободе инакомыслия. На 1986 год приходится совмещение ипостаси Сахарова-ученого и Сахарова-диссидента, предопределившего значение этого человека для эпохи. Больше всего возмущало представителей властей то, что Сахаров разрушал лелеемый десятилетиями образ врага. Он доказывал ежедневно и ежечасно, что не призрачный лагерь капитализма опасен для советских людей, а что для людей вообще опасен тоталитаризм, сконцентрировавшийся в 20 веке в советской стране. Человек, причастный к современной науке, имеет шанс оценить всю беззащитность Земли и людей перед им же созданной техникой. Сахаров сумел осознать эту беззащитность и, быть может, потому перешагнул такие уровни человеческого самосознания, как нация, народ. Он смог подняться до уровня человечества. Должно было сойтись множество условий, чтобы родилось такое мировосприятие. Они сошлись. Сахаров был ученым, стоящим на вершине современной науки. Он был изобретателем оружия, способного уничтожить Землю. Он был честным человеком. Чтобы понять, насколько уникально и принципиально ново это мировосприятие, стоит подумать над приведенными в воспоминаниях разногласиями Сахарова и Солженицына. При большом уважении друг к другу эти лидеры оппозиции не сходились во многом. В частности, в отличие от Сахарова, Солженицын полагал, что нужна не демократизация социализма, а его разгром. Нужна еще революция, ибо нынешние вожди без кулака власти не отдадут. Он убеждал, что дело не в научном прогрессе, а в духовной цели, и не на Запад надо равняться, а на исконную отечественную духовность. Собственно, мировосприятие Солженицына, классическое, глубинное, сходное с тем, что присуще титанам мысли прошлого, да и нынешнего века. Мировосприятие же Сахарова, строящееся на осознании трагического конфликта эпохи, все еще намного опережает представления современников, но, похоже, станет общепринятым в веке будущем. Ведь бесспорно, что все большее постижение неискаженной истории – размышления над современным мировым процессом постепенно формируют новый тип гуманистического сознания. Оно направлено не только на осмысление большевизма как трагедии, но вообще на изживание любой узости и агрессивности в человеческом мире. И Сахаров открыл новый уровень гуманизма.